В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 декабря, пятница. В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Сегодня в Осло состоится церемония вручения Нобелевской премии мира. В Москве пройдет заседание руководителей стран Содружества независимых государств. В Государственной Думе России сегодня выступят представители непарламентских партий «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». И с этой последней темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе? В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В течение всего часа вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. На московский пейджер 660-1046 и по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. Торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло в этом году отличается от традиционной. Кресло лауреата пустует. Китайский диссидент Лю Сяобо, которому присуждена премия, приговорен в КНР к 11 годам заключения по обвинению в подрывной деятельности, и он находится в тюрьме. Его жена помещена под домашний арест, других членов семьи и коллег Лю Сяобо не выпустили из страны. Власти Китая пытались помешать проведению церемонии в Осло, однако не преуспели в этом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
«Пустое кресло – это произведет сильное впечатление», заявил агентству «Франс Пресс» директора Нобелевского института Гейр Лундестад. «Это подчеркнет значимость выбора Нобелевского комитета в этом году и высветит ситуацию с правами человека в Китае». Конец цитаты. Помимо пустого кресла, организаторы решили представить Лю Сяобо на церемонии в городской ратуше Осло, его фотографией и одним из его текстов в исполнении норвежской актрисы Лив Ульман. Китай развернул гневную кампанию против решения Нобелевского комитета присудить премию мира Лю Сяобо, назвав его непристойным, а сторонников награждения правозащитника – клоунами, участвующими в фарсе. Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявила:
«Я хочу сказать Нобелевскому комитету, что они намеренно устроили антикитайский фарс. Мы против любой попытки превратить дело Лю Сяобо в повод для вмешательства во внутренние дела Китая и в сферу его законодательства».
Председатель Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд заявил накануне церемонии:
«Универсальные права, разъясненные во всеобщей декларации прав человека, это не западные ценности или западные стандарты. Это глобальные стандарты, применимые к любой стране в мире, являющейся членом Объединенных Наций. Мы не пропагандируем какие-то именно западные ценности». «Все диссиденты в Китае защищают всеобщие универсальные права. Да, существуют различные пути к демократии, но одно совершенно ясно. Демократии не существует без свободы самовыражения. Это на самом деле не протест, это сигнал Китаю, что для будущего будет очень важным сочетать экономическое развитие с политическими реформами».
Китай приложил немалые усилия, чтобы дискредитировать или сорвать вручение Нобелевской премии Лю Сяобо. За сутки до церемонии в Осло в Пекине состоялось вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню, однако, как выяснилось, сам Лянь Чань ничего не знал об этом, сообщил представитель его канцелярии. Вместо него, как сообщается, премию вручили неизвестной журналистам молодой девушке. В последние недели Пекин оказывал давление на многие страны, чтобы они бойкотировали церемонию в Осло. В результате около 20 стран игнорируют вручение премии. Среди этих стран Россия. Представители российского посольства в Норвегии разъяснили, что препятствием стали организационные причины. На этот день якобы уже было назначено другое мероприятие. В Москве, как и в других городах мира, правозащитники решили провести провести акцию протеста у посольства Китая. В заявлении правозащитного центра «Мемориал» говорится, Россия оказалась в компании Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и Китая. Нам стыдно за это. В четверг, накануне вручения премии, глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай призвала к скорейшему освобождению Лю Сяоба, а Китай по поступающим сообщениям блокировал в интернете доступ к сайтам некоторых западных СМИ. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сегодня в Государственной Думе состоится выступление представителей трех непарламентских партий «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Обсуждаться будет совершенствование законодательства, которое регулирует трудовые отношения. В частности, речь пойдет об изменении пенсионного возраста. Каждому выступающему будет отведено 10 минут. Напомню, что поправки в законодательство, сделавшие возможным участие представителей непарламентских партий в обсуждении, были приняты по предложению президента Медведева весной этого года. Каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе слушателям Радио Свобода. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Самары. Его подготовил корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, независимое. Все хорошо? Совсем нет. И явка пока позволяет прошедшим 7-процентный барьер наращивать мышцы за счет пофигистов. Но налицо рост разнообразия высказываемых мнений, рост разномыслия, без чего жизнь, нормальная, созидательная жизнь невозможна.
Если говорить о пропорциональной избирательной системе, которая, с моей точки зрения, для России совершенно не свойственна и более того опасна, то я бы хотел лично видеть в нашей Государственной Думе партию любителей пива. Почему? Потому что именно существование такой партии, возможность такой партии участия в выборах для меня была бы признаком того, что в стране наступила политическая свобода.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит, эти фамилии.
Коммунисты, чтобы сохранилось бесплатное и доступное образование и здравоохранение, развивалась наука и культура, других механизмов защиты своих прав в России сегодня просто нет. У нас действительно дикий, коррумпированный капитализм. У нас рабочие привыкли, что о них заботится самовласть. Сегодня этого совершенно нет.
Никому я им не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась. Во всех. Такая была страна, разрушили.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще-то сложная штука политика.
Партия власти узурпировала телевидение, радио. У нас мэр превратился в конферансье. Нам нужно избрать новую Думу, в которой будет паритет всех сил, отражающий весь срез нашего общества. На сегодняшний день Единая Россия говорит одно, а делает другое.
Я в политике вообще не шарю.
Отлично было бы видеть в Думе что-то похожее на партию Немцова, например. Если бы в Думе у нас были партии вроде республиканцев, ну или настоящая какая-нибудь экологическая партия, было бы здорово. Нужно создавать новую партию на принципах местного самоуправления, демократическом управлении государством. Такие партии есть в Европе. Партии национальной демократии, например, социальной демократии. Но пока в России об этом приходится только мечтать.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал шокирующим и достойным сожаления нападение на автомобиль наследника британского престола принца Чарльза во время массовых беспорядков в центре Лондона вечером в четверг. Принц и его супруга не пострадали. Государственная Дума России начнет сегодня рассматривать внесенный президентом законопроект о полиции. В Хабаровске минувшей ночью в результате пожара в автомобильном ангаре сгорело 14 автобусов. Людей в помещении не было, никто не пострадал, сообщили в МЧС. В Москве сегодня пройдут саммиты организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ и Содружества независимых государств. 11 украинских министров и все 4 вице-премьера сохранили свои должности после реорганизации президентом страны Виктором Януковичем кабинета министров. В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. Власти Ирана не подтверждают информацию об освобождении, приговоренной к смертной казни через прибивание камнями, Сакине Махмади Аштиани. Сенат США не одобрил отмену запрета на службу в вооруженных силах открытых гомосексуалистов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Поставит ли решение Кремля точку в конфликте вокруг Химкинского леса? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Ириной Ясиной и Анатолием Барабановым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Сегодня в Москве пройдет встреча руководителей стран, участниц организации договора о коллективной безопасности, и состоится заседание Совета глав государств СНГ. На встречу приехали президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. А накануне представители государств согласовали 3 пакета документов, направленных на повышение эффективности ОДКБ в сфере чрезвычайного реагирования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Сегодня на подписании глав государств-участниц Организации договора о коллективной безопасности будет представлен новый документ «Положение о порядке реагирования на кризисную ситуацию ОДКБ». Изменения были подготовлены после событий в Киргизии в июне 2010 года, когда в результате беспорядков в городе Ош погибли около 400 человек, по официальным данным. Впервые о повышении роли Организации договора коллективной безопасности в урегулировании подобных кризисных ситуаций заговорили на неформальной встрече глав государств, членов ОДКБ в августе этого года. По мнению ответственного редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина, даже если этот документ подпишут, его практическая реализация будет затруднена из-за противоречий внутри самой организации.
Главный вопрос – это действия ОДКБ в кризисных ситуациях. После событий Киргизии ОДКБ не смогло принять решение на оказание помощи правительству Киргизии в подавлении бандитского, скажем так, восстания из-за разногласий внутри самого ОДКБ, в первую очередь, потому что, как известно, Узбекистан и Белоруссия выступили против введения войск. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона устава ОДКБ не предусматривает введение войск, потому что ОДКБ призвана для защиты стран ОДКБ от внешнего агрессора. Было дано где-то полгода руководству ОДКБ на выработку поправок устава. Если даже примут эти поправки, вопрос в том, будут ли эти поправки реализованы на практике, остается открытым, потому что противоречия между руководителями ОДКБ, между странами, которые входят в ОДКБ, слишком велики. Ну, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор считает Бакиева президентом Киргизии, и он его гость. С этим ничего поделать нельзя. А Роза Атамбаева, которая будет присутствовать, видимо, в глазах Лукашенко нелегитимный руководитель страны, хотя она избрана народом. Есть противоречия между президентом Узбекистана и руководителем Киргизии, и многие другие противоречия, которые, конечно, будут мешать руководителям ОДКБ договориться о чем-нибудь конкретном или принимать какие-то конкретные действия в той или иной ситуации, связанные с внутренними проблемами ОДКБ.
Насколько, как вы считаете, Виктор Николаевич, преодолимы эти противоречия?
Я думаю, вряд ли они преодолимы, потому что сегодня только идет складывание отношений внутри ОДКБ, а амбиции руководителей ОДКБ слишком сильны для того, чтобы им договориться между собой.
Рассказывал независимый военный обозреватель Виктор Литовкин. Среди других вопросов, которые сегодня будут рассматриваться на встрече лидеров стран-участниц Организации договора коллективной безопасности, создание миротворческих сил ОДКБ, которые могли бы размещаться в горячих точках по мандату ООН, координация внешней политики стран. Все эти документы направлены на повышение эффективности организации. О том, что для этого нужно, рассказывает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Но прежде всего необходимо упростить процесс принятия решений. То есть отсутствие оперативности действительно сказалось. Достаточно негативная ситуация с Киргизией. Кроме того, необходимо все-таки устраивать взаимоотношения с другими военными блоками, прежде всего с НАТО. И здесь необходимо, конечно же, будет вопрос согласовать по поводу создания системы противоракетной обороны. Те инициативы, которые предлагает Российская Федерация, будучи членом ОДКБ, здесь этот вопрос, конечно, необходимо согласовывать. И общее направление взаимодействия с другими акторами, которые присутствуют как в данном регионе, так и в целом на континенте. Также четвертый важный момент связан с формированием стратегических программ, в чем предметы стратегической программы развития ОДКБ как такового. И, конечно же, необходимо его встроить в общее пространство остальных организаций, интегрирующих не только военного толка, но и экономического, речь идет о Евразии, о таможенном союзе, соответственно, политического, речь идет об СНГ. То есть создать единое пространство взаимодействия. Вот в этом, конечно же, действительно крайне важная задача, которая необходима. необходимо решить в рамках работы Российской Федерации в ОДКБ. Но вопрос принятия решений может быть решен в ближайшие несколько лет, но даже год, если будет достаточно эффективно налажено взаимодействие со всеми членами. То есть вопрос оперативности может быть решен достаточно быстро. Вопрос взаимодействия с НАТО – это, конечно, вопрос не одного дня. Это вопрос нескольких лет. Здесь необходимо создать систему как бы как совместных учений, так совместных маневров. А основные перспективы взаимодействия – это вопрос, может быть, 3-5 лет. Вопрос создания единой схемы интеграции – это вопрос, например, пятилетия. Потому что особое экономическое пространство будет уже достаточно скоро создаваться. Необходимо понимать, как у ДКБ в этом особом экономическом пространстве взаимодействовать. Поэтому в целом это все разновременные задачи, но они, в принципе, друг с другом связаны, и часть из них может быть решена в ближайший год.
Это был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Сегодня в Москве встретятся руководители стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Ожидается, что они подпишут документы, направленные на повышение эффективности организации. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем – защита прав человека. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Сегодня Международный день защиты прав человека. И через 62 года после принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, уважать которую обязались почти все государства, масштабные нарушения основных прав человека продолжаются. С представителем одной из ведущих групп правозащитников поговорил Алан Давыдов.
Моя собеседница Джейн Бьюкеннон, старший научный сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch. Одна из характерных тенденций, тревожащих Human Rights Watch, состоит в том, что западные правительства, которые по традиции всегда твердо отстаивали права человека, сегодня больше предпочитают тайную дипломатию и, соответственно, менее охотно поднимают вопросы, связанные с уважением прав человека в двусторонних или многосторонних отношениях. Вероятно, поэтому в мире не сокращаются масштабы нарушений прав человека во многих странах. Их правительства продолжают подавлять правозащитников, журналистов, критиков режима, оппозиционеров. Это наиболее тревожная тенденция 2010 года. Не снижается также уровень дискриминации женщин. Уходящий год был богат на драматические социально-политические конфликты, например, в Африке, в Центральной Азии. Глубокую обеспокоенность вызывает в этом году и сама Европа. Например, власти Франции приняли решение о депортации цыган. По всему континенту идет волна этнически мотивированных действий властей, сопровождаемая соответствующей риторикой в политических кругах. И это при том, что остальной мир рассматривает Европу как образец в области гарантий и защиты прав человека. Чем характерна правозащитная ситуация в России? Серьезную озабоченность вызывает нарушение прав человека на Северном Кавказе. То, что Россия не выполняет в полной мере постановление Европейского суда по правам человека в вопросах, связанных с Чечней. Неукоснительное следование этим постановлениям могло бы стать ключевым условием полного возврата региона к миру, снижения уровня насилия и сопровождающей его безнаказанности. В России гражданское общество остается крайне уязвимым. Нет числа притеснениям со стороны чиновников, нападениям на журналистов. В таких странах, как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, журналистов за их профессиональную деятельность власти попросту сажают в тюрьму. Возвращаясь к россиянам, хочу отметить рост их гражданского самосознания, попыток отстаивать свои права, будь это движение в защиту Химкинского леса или движение автомобилистов против привилегий на дорогах. Определенно, среди россиян просыпается и мотивация, и активность. Сказала Джейн Бьюкеннон, старший научный сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch.
С ней беседовал Алан Давыдов. В пятницу в Канкуне завершается международная конференция по борьбе со всемирным потеплением. Цель ее участников – найти хотя бы какую-то формулу координации действий разных стран – Пока эти усилия выглядят безуспешными. С подробностями Евгений Аронов.
Если на прошлогоднем форуме в Копенгагене главным было принятие нового договора в области противодействия климатическим изменениям, который заменил бы истекающий Киотский протокол 1997 года, то на сей раз, в свете новых финансовых реалий, речь идет уже не о договорных обязательствах, а только о добровольных мерах стран-участниц по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов. Но и тут среди делегатов нет согласия. Китай, например, настаивает на том, чтобы эти меры носили облегченный характер для промышленно развивающихся стран и более жесткий для стран промышленно развитых. Соединенные Штаты, в свою очередь, выступают против такой дифференциации. Главные дискуссии на Канконской конференции ведутся вокруг учреждения так называемого «зеленого фонда», в который богатые страны перечисляли бы деньги на экологические проекты бедных стран. Последние не хотят называть это помощью, предпочитая термин «компенсация за причиненный ранее экологический ущерб». По их мнению, Запад должен им примерно 1.5% своего совокупного ВВП. Реалистичны ли такие предложения, спросил я эксперта из Вашингтонского института Катона Пэта Майклса. Нереалистично, ответил Майклс. Примерно те же цифры циркулировали на прошлогодней конференции в Копенгагене, и это ни к чему не привело. Совершенно немыслимо, чтобы США, обремененные многотриллионным дефицитом бюджета, передали третьему миру значительную сумму на борьбу с глобальным изменением климата. Участники Канконской конференции рассматривают также привлечение частных средств на формирование «зеленого фонда», понимая, что финансы развитых стран не позволяют полагаться сегодня только на их бюджеты. Упоминается, в частности, введение дополнительных пошлин на международных авиаперевозчиков и торговые суда, на авиабилеты, валютные сделки. Эти сборы вместе с продажей квот на выброс парниковых газов могут принести, по оценкам, десятки миллиардов долларов. Что думает об этом эксперт Института Катона? Организация Объединенных Наций не вправе приказывать странам-участницам, какие пошлины им вводить и на что это все разговоры, не имеющие под собой реальной почвы. По словам экспертов, вероятность того, что Палата представителей Конгресса США утвердит такие меры, такая же, как и того, что средняя температура на Земле не поднимется в ближайшие столетия ни на 1 градус.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе «Песнь о России» хор донских казаков исполняет под управлением голландского дирижера. Книга «Русское государство и его западные соседи». Знаменитые режиссеры на Большом фестивале мультфильмов. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после выпуска новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал шокирующим и достойным сожаления нападение на автомобиль наследника британского престола принца Чарльза во время массовых беспорядков в центре Лондона вечером в четверг. Принц Чарльз и его супруга в результате нападения не пострадали. В Осло сегодня пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. В ней, однако, впервые в истории не примет участие ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из его представителей. Госдума России начнет сегодня рассматривать внесенные президентом законопроект о полиции. Документ представит министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Власти Ирана не подтверждают информацию об освобождении приговоренной к смертной казни через побивание камнями Сакине Мохаммади Аштиани. 11 украинских министров и все 4 вице-премьера сохранили свои должности после реорганизации президентом страны Виктором Януковичем кабинета министров. Ранее Янукович объявил объявил о начале административной реформы. В Хабаровске в ночь на пятницу в результате пожара в автомобильном ангаре сгорело 14 автобусов, принадлежащих частным перевозчикам. Людей в помещении не было, никто не пострадал, сообщили в МЧС. Сенат США не одобрил отмену запрета на службу в вооруженных силах открытых гомосексуалистов. За отмену правила «не спрашивают, не говори» проголосовали лишь 57 законодателей. Таким образом, для одобрения инициативы президента Барака Обамы в Сенате не хватило лишь 3 голосов. В Греции в результате крушения пассажирского поезда один человек погиб, еще 2 получили серьезные травмы. Трагедия произошла на полуострове Пелопоннес, на участке железной дороги между городами Аргос и Триполи. Причины пока не установлены, начато расследование.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в Государственной Думе состоится выступление представителей 3 непарламентских партий «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Обсуждаться будет совершенствование законодательства, которое регулирует трудовые отношения. В частности, речь пойдет об изменении пенсионного возраста. Каждому выступающему будет отведено 10 минут. Напомню, что поправки в законодательство, сделавшие возможным участие представителей непарламентских партий в обсуждении, были приняты по предложению президента Медведева весной этого года. С какими предложениями выступит «Правое дело»? Я узнал у Бориса Надеждина, члена Федерального политсовета партии, бывшего депутата Государственной Думы.
По нашей инициативе президент внес закон, что непредставленные в парламенте фракции могут там выступать. Соответственно, Дума нас пригласила на заседание, посвященное трудовым и социальным вопросам. Конкретно нам пришло письмо за подписью Грызлова, в котором были где-то 15 пунктов, которые следовало обсудить. Они касаются трудовых отношений, социальных вопросов, пенсионной реформы. Из всех этих пунктов нам показался наиболее важным пункт про пенсионную реформу, потому что дефицит пенсионной системы – одна из главных угроз стабильности бюджетной, но и, следовательно, политической в стране на ближайшие там 5-10 лет. И мы предложим ряд мер о том, как сбалансировать пенсионную систему, из которой наиболее такое часто обсуждаемое – это повышение пенсионного возраста. Мы предлагаем правительству просто объявить о том, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно. Разумеется, не для тех, кто на пенсии уже сейчас или близко к выходу, но те, кому сейчас 30, 40 или 50 лет, должны планировать свою жизнь, исходя из того, что если мы хотим сохранить приличные пенсии по размеру, то возраст выхода на пенсию нужно будет поэтапно повышать. Кроме того, мы предлагаем выровнять или приблизить пенсионный возраст женщин и мужчин, потому что сложившиеся цифры 55-60 лет, их, в общем, придумал Бисмарк в конце 19 века, где впервые в Германии были пенсионные системы введены. Потом в 32-м году установился в нарком советский, а сейчас трудно найти этому какое-то объяснение, почему так. Но при этом сделать пенсионные льготы для женщин, которые родили и воспитали детей. Там, ну, грубо говоря, например, если 60 лет возраст выхода на пенсию, то 58 для тех, кто одного ребенка родил, там 55 двух, там 50 трех и более. Как-то так сделать, тогда это будет стимулировать рождаемость тоже.
Ваше выступление будет только на заданную тему?
Ну как, естественно, там не уйти от вопросов политики в контексте вот этих пенсионных проблем, потому что, чтобы такое решение через парламент провести, нужно, чтобы там было не левоцентристское большинство, как сейчас, то есть «Единая Россия», «Коммунисты», «Справедливая Россия», а скорее правоцентристское. В этом смысле перспективы того, о чем мы говорим, связаны с тем, что будет правоцентристский парламент и правое правительство.
Вы говорили, что вам удается вернуться в Государственную Думу благодаря тем поправкам, которые вы предлагали. Что-то еще планируете предлагать главе государства?
Дело в том, что практически все поправки, которые были приняты по инициативе Медведева в начале этого года, обсуждались в рабочей группе, которую сделали после скандальных выборов в Мосгордуму. Много чего уже сделано, в частности, барьер 5-процентный, а не 7-процентный в регионах, уменьшены возможности злоупотребления сокращенными удостоверениями, досрочным голосованием. В этом русле будем двигаться дальше. Сейчас, собственно говоря, у меня будет встреча в составе рабочей группы с Сурковым, первым замглавы администрации президента, на днях, и там мы будем настаивать на том, чтобы отменили сбор подписей как способ регистрации на выборах, потому что, например, меня за последний год снимали на выборах по подписям в 3 регионах страны, что, наверное, беспрецедентный случай в Москве, Подмосковье, Костроме, и снятие с выборов по подписям является основным способом не допустить оппозицию к выборам.
Ровно через год выборы в Госдуму. Как вы считаете, в следующем составе сколько будет политических партий?
Я думаю, что количество партий будет от 3 до 5 в следующем парламенте. Надеюсь, что среди них будет «Правое дело».
На мои вопросы отвечал член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Но несколько вопросов мы задали и лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину.
Инициатива исходит от Государственной Думы. Приглашение пришло от Горзлова. Был приложен к приглашению перечень 11 вопросов, касающихся трудовых отношений. В частности, один из вопросов о повышении пенсионного возраста. Ну, для нас это повод донести свою позицию как по этим вопросам, так и по другим, по которым партия «Яблоко» сочтет нужным высказаться в контексте предлагаемой повестки. Стараемся донести свою позицию до депутатов, до прессы, тем самым и до наших граждан и избирателей.
То есть все-таки какие-то другие вопросы могут быть затронуты, не входящие в число этих 11?
Могут быть затронуты. Ну, например, целесообразность проведения чемпионата мира по футболу. Да, вот у нас трещит по швам пенсионный фонд, и говорят, денег нет, поэтому надо повышать пенсионный возраст. Но по оценкам экспертов, затраты на чемпионат мира по футболу, они с лихвой превышают ту сумму, которая необходима для покрытия дефицита пенсионного фонда на соответствующий период. Вот. Ну, например, такую тему можно затронуть. Если находятся деньги на это, на Олимпиаду, там, на вот эти другие крайне дорогостоящие и никак не окупаемые проекты международного пиара, то почему нет денег на пенсионный фонд? Вот интересный вопрос. Возможно, я его поставлю.
В эфире «Радио Свобода» был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. Напомню также, что у нас есть номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Номер московского пейджера 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Давайте послушаем Виталия из Москвы. Виталий, вам каких партий не хватает в Госдуме?
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, народ. Я пенсионер, 73 года, Москва. Мне надоели, в общем-то, клоуны из «Единой России», которые якобы меня представляют в Государственной Думе и ведут явно антинародную политику против всех народов России. Я бы хотел, чтобы партия, не суть как она будет называться, полностью восстановила российскую конституцию в полном объеме. Я бы хотел, чтобы было восстановлено мое полностью избирательное право и избирать президента, и избирать мэра Москвы. А во главе этой партии я хотел бы, чтобы стояли такие достойные ребята, как Владимир Рыжков и Борис Немцов. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Виталия. Сейчас послушаем Олега из Краснодара. Олег,
доброе утро, Михаил. Доброе утро, Радио Свобода. Понимаете, вот Лимонов и Каспаров, вот это те люди, которые способны принести что-то новое. На них вот клевещут, понимаете. Если бы они ничего из себя... Обычно кто что-то из себя представляет, на тех обычно, как правило, и клевещут. А предложение хочу внести. Если в Думе 450 мест... Так, то процент проходного барьера должен равняться 1/450 доли, понимаете? Чтобы мнение меньшинства, демократия же это учет мнения меньшинства, понимаете? Если партия набрала на одно место, то, значит, чтобы ее голос хотя бы один человек, да, представлял, понимаете? Вот, собственно, какую схему я хочу, ну, чтобы люди задумались, чтобы там у вас кто-то задумался, ну, все, кто слышит, чтобы задумались.
Это предложение от нашего слушателя Олега из Краснодара. Сейчас узнаем, какой партии или каких политических партий не хватает москвичке Татьяне в Государственной Думе. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро. Я обязательно хожу на все выборы последние годы и всех перечеркиваю, потому что они меня не устраивают. Вот. Я читаю, а на полях, там, где есть место, я пишу, где партия Рыжкова, где партия Немцова. Я считаю, что на выборах должны присутствовать такие партии, как Константина Борового, Яблоко, другая, Правое дело, Солидарность. Но наши трусливые руководители России боятся допустить эти партии до выборов. И я считаю, что это самое настоящее беззаконие. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна из Москвы. У нас есть время еще принять один звонок. Сергей из Нижнего Новгорода. Доброе утро.
Здравствуйте. Я думаю, что народ в России, он по своей сути республиканский. Лидер, будь то Данко, будь то Петр Первый, будь то Иосиф Виссарионович, У нас даже к Шигель-Грубер отношения неоднозначные, потому что во времена его правления каждый немецкий ребенок получал цельное молоко и белый хлеб. Вот куда делась республиканская партия? Мы доверяем человеку, лидеру, и готовы свои проблемы передать ему. Почему вот эта формула не используется в России, я не понимаю. Это же все понятно, это все на виду.
Это мнение Сергея из Нижнего Новгорода. Успею прочитать еще два смс-сообщения, которые пришли нам на номер 8-903-743-2801. Остро не хватает партии, готовой вести эффективную просветительскую работу среди населения, направленную на защиту его прав и свобод, пишет нам Александр из Сызрани. И Роза пишет, в нашей Государственной Думе вообще нет политических партий. Судя по последним событиям, в партию «Единая Россия» вступают чиновники, бандиты, миллионеры, а Жириновский и Зюганов – это маргиналы. Все политические силы за пределами Государственной Думы, пишет нам наша слушательница Роза. Ровно через час мы вновь продолжим общение со слушателями. Напомню тему. Сегодня мы спрашиваем, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4% до 3,7%. Об этом сообщил глава миссии МВФ Юхи Каханин по итогам визита в Москву. Предыдущий прогноз фонда был представлен в начале октября. Россия готова отменить экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, после ратификации Минском пакета документов по единому экономическому пространству, заявила вчера министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Со своей стороны, Белоруссия будет полностью возвращать России взимаемые пошлины на экспорт в третьи страны нефтепродуктов, полученных в результате переработки российской нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Президент Александр Лукашенко заявил, что все необходимые документы будут ратифицированы Белоруссией до конца года. Компании-поставщики южнокорейской Hyundai Motor открыли в Санкт-Петербурге 7 производств по выпуску автомобильных комплектующих общей мощностью 150 тысяч комплектов в год. Суммарная стоимость проекта составила почти 190 миллионов долларов. Автосборочный завод Hyundai был открыт в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. По плану уже в декабре здесь начнется серийное производство легкового автомобиля модели Solaris, разработанной южнокорейской компанией специально для России. Рынка. Начальная мощность сборочного завода – 105 тысяч автомобилей в год. Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей теперь 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году наряду с Россией, Чили, Израилем и Словенией. Три последних страны уже являются участниками организации, тогда как переговоры с Россией о вступлении фактически начались только в 2009 году. Объем экономики Японии увеличился в третьем квартале на 4,5% к уровню июля-сентября прошлого года, а не на 3,9%, как считалось ранее. Уточненные данные представил секретариат Кабинета министров страны. По итогам 9 месяцев 2010 года в целом Япония остается пока второй по объемам экономикой мира после США, чуть опережая Китай. Однако по текущим объемам ВВП Китай уже два квартала подряд опережает Японию, а по темпам роста китайская экономика более чем вдвое опережает японскую.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что доллар сегодня по курсу Центробанка стоит 30 рублей 98 копеек, евро 41 рубль 21 копейку. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал шокирующим и достойным сожаления нападение на автомобиль наследника британского престола принца Чарльза во время массовых беспорядков в центре Лондона вечером в четверг. Принц и его супруга не пострадали. Государственная дума России начнет сегодня рассматривать внесенный президентом законопроект о полиции. В Хабаровске минувшей ночью в результате пожара в автомобильном ангаре сгорело 14 автобусов. Людей в помещении не было, никто не пострадал, сообщили в МЧС. В Москве сегодня пройдут саммиты Организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро и вам слово.
Доброе. Вместе на долгие льготы. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали три последних соглашения из пакета документов, необходимых для формирования единого экономического пространства ЕЭП. Как пишет «Коммерсант», если документы будут ратифицированы Минском, Россия отменит экспортные пошлины на нефть для соседней республики уже с нового года. Достигнутые договоренности по нефти предполагают, что Минск сэкономит, а бюджет России недополучит около 2 миллиардов долларов. Впрочем, в среднесрочной перспективе Россия приобретет больше, чем потеряет в краткосрочной, полагают в Министерстве экономики России. Встреча в Москве знаменует перемирие, достигнутое лидерами стран, заявил газете «Ведомости» белорусский политолог Валерий Карбалевич. В Москве испугались, что Белоруссия может взять курс на сближение с Западом, объясняет мотивы перемирия Карбалевич. При этом победителем информационной войны может считаться Лукашенко. Подробнее об этом читайте в газете «Ведомости» в статье «Выборное перемирие». Глава Конституционного суда Валерий Зорькин считает, что криминализация общества и сращивание власти с криминалом достигло в России таких масштабов, что угрожает конституционному строю страны, ставит под вопрос ее будущее и грандиозные планы модернизации. В статье «Конституция и криминализация», которую публикует сегодня российская газета, Валерий Зорькин напоминает, что сращивание власти и криминала по модели, которую сейчас называют «кущевской», характерно не только для Краснодарского края. По его словам, речь идет, по сути, о замещении криминалом важнейших функций, подлежащих ведению государства и гражданского общества. И последствия такого замещения не просто тревожны, а ужасны. Правительство хочет заставить бизнес выкупить у государства земли, на которой он работает, пишет газета «Ведомости». Для государства эта реформа не только источник дополнительного дохода, но и возможность реализовать принцип единства собственности на землю и здание. Чтобы стимулировать бизнес, Минэкономразвитие предлагает снизить цену выкупа. Планируется, что для городов, где живет 3 миллиона человек и больше, а в России это Москва и Петербург, плата составит 20% кадастровой стоимости участка. Для остальных населенных пунктов – 2,5%. Для предпринимателей, которые не переоформят участки, земельный налог, возможно, будет повышен. Также обсуждается возможность принудительного переоформления через суд, пишут «Ведомости». Дело против известного блогера и общественного деятеля Алексея Навального передано из Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу в местное управление Следственного комитета. Деловая газета «Маркер» располагает сведениями, что дело было передано еще 3 декабря. В Следственном комитете журналистам подтвердили, что ожидают материалы проверки МВД, однако отметили, что те пока не дошли. По версии следствия, будучи советником губернатора Кировской области, Навальный участвовал в незаконных сделках по поставкам леса. Сейчас Навальный проживает в Соединенных Штатах. Он известен борьбой за права миноритарных акционеров. Исход из Египта. Туристам, испугавшимся акул, обещают возвратить полную стоимость сорванных туров. В четверг главный санитарный врач России Геннадий Онищенко направил во все территориальные управления Роспотребнадзора письмо, в котором говорится, что потребители вправе до начала путешествия расторгнуть договор о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих об угрозе безопасности. Человеку в этом случае должна быть возвращена полная стоимость тура. Представители туроператоров, ссылаясь на закон, с этим не соглашаются. Эксперты тем временем фиксируют в последние дни сокращение на 20-25% спроса на поездки россиян в Шарм-эль-Шейх в связи с нападением акул. генералы просят подвести. Ведомости пишут, что Министерство обороны России ищет организацию, готовую за 10 миллиардов рублей в течение 3 лет обеспечивать ведомство 566 автомобилями. Исходя из стоимости контракта, средняя цена содержания автомобиля составит около 6 миллионов рублей в год, посчитали ведомости. Минобороны объявила тендер на обеспечение воинских формирований арендуемыми автомобилями с водителями. Среди марок нужных машин числятся Porsche Cayenne, BMW 5 и 7 серии, Mercedes представительского класса и Toyota Land Cruiser с 4-зонным климат-контролем. Нескромные автомобили предназначены для воинских формирований, дислоцированных в том числе в Москве, Владикавказе, Санкт-Петербурге и Сочи. Футбол не остается без внимания прессы. Главной новостью вчерашнего заседания исполкома Российского футбольного союза стал разрыв договора с профессиональной футбольной лигой о передаче последней права на проведение соревнований в первом и втором дивизионах. Решение лишить организацию во главе с Николаем Толстых этих прав было принято на исполкоме РФС. За то, чтобы разорвать действующий до конца 2011 года контракт с ПФЛ, в связи с ее нелегитимностью проголосовали 20 из 25 присутствовавших на заседании членов исполкома. 4 воздержались. Единственный голос против принадлежал, естественно, Толстых, пишет «Спортэкспресс». Уже в ближайший понедельник в Доме футбола состоится собрание всех клубов первого дивизиона, на котором должно быть принято принципиальное решение о создании новой лиги. Называться она, скорее всего, будет НФЛ, Национальная футбольная лига, и войдут в нее исключительно клубы первого дивизиона. Судьба команд второго дивизиона пока не ясна, хотя наиболее реален вариант, о котором уже давно говорил Сергей Фурсенко. Проведение матчей в зонах второго дивизиона будет отдано на откуп регионам, то есть межрегиональным объединениям. Напомню, Николай Толстых, президент профессиональной футбольной лиги, один из самых ярых противников перехода российского чемпионата на систему осень-весна.
Спасибо, Павел. Еще несколько тем из свежих российских газет в нашей программе ровно через час. Газеты читает мой коллега Павел Куравский. Этот час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Жители Нижнего Новгорода, протестующие против строительства свалки Новоигумного в нескольких километрах от города, обратились с письмом к премьер-министру страны Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию. По мнению авторов обращения, появление нового, еще более крупного полигона бытовых отходов негативно скажется на экологии региона. Граждане сообщают премьеру о допущенных в ходе проектирования нарушениях, а жители близорасположенных населенных пунктов обеспокоены тем, насколько хорошо будет защищен полигон от природных пожаров, так как свалка Игумного, закрытая в начале этого года, часто дымила в летние месяцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
В начале следующего года в нескольких километрах от Нижнего Новгорода начнется строительство полигона твердых бытовых отходов Новоигумного. Расположенный по соседству и официально закрытый с 1 января 2010 года полигон ТБО Игумного называли крупнейшей свалкой Европы. Предполагается, что новая свалка будет в 4 раза больше старой. Жители окрестных населенных пунктов не в восторге от инициативы властей региона, говорит житель поселка Березовая Пойма Александр Чулкин.
Сами жители, мы проекты не видели. Заключений мы никаких не видели. Нам все говорят, что все есть. Но если кто-то выдал вот это заключение, понимаешь, что на болоте можно расположить свалку, то грош цена такому заключению и этим специалистам. Их надо снимать с работы.
Власти уверяют, что новый полигон начнет функционировать с учетом раздельного сбора мусора населением. А потому экологические нормы будут соблюдены. У населения собственное мнение на этот счет, говорит жительница поселка Березовая Пойма Татьяна Османова.
Попали на свалку города Балахны. Сделали запись, и ничего хорошего мы там не увидели. 8 человек бомжей сортируют мусор. Ну какой? Да, тот, который подлежит вторичной переработке. Стекло, пластик и бумагу. Остальное все так же трактором сравнивается и закатывается в землю. И власть имущие, и кто принимает это решение, не просто тупо и сухо отписывать нам вот эти бумажки, а именно встретиться и вести диалог. Потому что мы будем контролировать эту ситуацию. Да, свалка будет, она однозначно, она будет. Но в каком виде она уже будет, здесь уже вопрос другой. Потому что им придется, как вот они нам пишут, сделать эти экраны, эти поддоны, сделать.
Местные жители полагают, что власти Нижегородской области нарушили их права, гарантированные Конституцией, и написали письмо Владимиру Путину, где перечислили многочисленные претензии к власти. По информации граждан, чиновники не получили санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности данного участка для размещения полигона ТБО. Отсутствуют необходимые картографические материалы, детально определяющие место расположения и границы полигона. Гидрологическое заключение свидетельствует о незащищенности грунтовых вод, направленных к водозаборам. Территория вокруг поселков, прилегающих к месту размещения полигона, традиционно является местом отдыха для тысяч нижегородцев, так как на ней расположены многочисленные садоводческие товарищества. Эксплуатация полигона лишит населения мест отдыха. Власти, в свою очередь, уверяют, что безопасности жителей ничего не угрожает. Люди им не верят, говорит жительница поселка Березовая Пойма Ольга Кузнецова.
Мнение независимых экспертов говорит, что если там пойдет какая-то, непроизвольное горение, которое невозможно будет своевременно проконтролировать и потушить, то там будет вторая Хиросима, потому что потянутся химический завод Дзержинска. То есть срывы достигнут еще и их.
Жаркое лето 2010 года многим россиянам запомнится надолго. Это еще один аргумент в защиту позиции рядовых нижегородцев. Ежегодно наши населенные пункты и садовые участки подвергаются опасности ввиду неблагоприятной пожароопасной ситуации, пишут они в письме премьеру. Почти постоянно происходит возгорание торфяников, лесов в нашей местности, задымление поселков, в том числе федеральной трассы Москва-Нижний Новгород. С размещением полигона и доступом в леса неограниченного круга лиц пожарная ситуация станет просто катастрофической. Опыт использования действующего полигона Игумного показывает, что горение происходит постоянно. Конец цитаты. Говорит Татьяна Османова.
Мы всегда горели, а это лето, оно вообще было ужасным. Мы еле-еле сдержали людей, чтобы они не вышли к стенам Кремля, потому что и так было сложно.
Понимая, что власти не хотят слышать мнение простых нижегородцев, они приберегли последний аргумент в защиту своей позиции. Цитата. «Наши многочисленные митинги остались без внимания. Недовольное население пыталось обратить на себя внимание, перекрыв федеральные трассы, но все безрезультатно. Противостояние областных властей и народа нарастает. Однако никто из властей даже не пытается успокоить население. Нами принято решение бойкотировать все виды выборов, проводимых на территории Нижегородской области, вплоть до удовлетворения наших требований». Конец цитаты. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программе «Время свободы». 10 декабря – Всемирный день прав человека. 62 года назад Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. В Центральном доме художника состоялась церемония награждения лауреатов премии Кандинского, которая уже в четвертый раз присуждается за достижения в области современного изобразительного искусства. И продолжим, конечно, общение с нашими слушателями на парламентскую тему. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каких политических партий вам не хватает в Государственной Думе. С 9.30 мы, как всегда, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Краснотурьинск эпохи Олега Дерипаски.
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов о взрывоопасном Кавказе.
В блогах свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Ходорковскому дадут 13, Лебедеву 11,5.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».